Живой оригинал портрета сидит у них в спальне, раскладывая пасьянс. На нем шикарный парчевый жилет с позолоченными пуговицами, в ухе золотая серьга, на пальцах столько колец и перстней, что они не сгибаются. Рядом на подушке две плитки шоколада. Птица всякий свой визит старается превратить в событие с помощью разного рода мелких подношений. Для него вылазка из гнезда на 20 шагов по коридору вполне достаточный повод для переодевания и вручения подарков. «Прекрасная, судя по всему, намечается погода», — говорит стервятник, сгребая с одеяла карты. Несмотря на праздничный наряд, вид у него невеселый. Сфинкс садится напротив. «Куда все подевались? Здесь что, совсем никого не было, когда ты пришел?» «Почти никого», — дипломатично отвечает стервятник. Сфинкс догадывается, что почти никто — это курильщик, которого встреча с птицей настолько вывела из равновесия, что он теперь отводит душу, зарисовывая стены дома злобными шаржами. Ему грустно, что без грабли он не может приготовить им со стервятником кофе. Грустно, что стервятник нервничает и, по-видимому, собирается его о чем-то попросить, но не решается. Грустно, что стервятник оделся, как на праздник, и принес шоколад, маскируя цель своего визита. «Я хотел предупредить слепого», — говорит стервятник. «Мои птички, двое из них, видели прошлой ночью Соломона. Думаю, слепому следует об этом знать».
«Вернулся тайком?» — удивляется сфинкс. Стервятник передергивает плечами.
«Не знаю. Может и так. Рассказам птичек нельзя доверять, хотя они видели его по отдельности и сходятся в описании. Говорят, что вид у него был потрепанный».
Известие о том, что по дому ночами шастает беглая потрепанная крыса, сфинкса не радует, но и не пугает. «Грустная история, если вдуматься», — говорит он. «Спасибо, что предупредил». Дождь постукивает по карнизу все чаще. В комнате быстро темнеет. Сфинкс встает с кровати и подходит к окну. Затянувшееся серыми тучами небо местами еще оранжевое. Двор залит потусторонним светом, в котором скачут под дождем ошалевшие от счастья логи. Между ними кружит мустанг с шакалом. Сфинкс знает, что у табаки сейчас самодовольный вид, внушающий логам подозрение, что он как-то причастен к перемене погоды. «А теперь скажи, с чем ты на самом деле пришел?» — просит сфинкс, оборачиваясь. Птица прикрыл глаза и застыл, как умеют застывать только хищные птицы. Его янтарного цвета жилет словно светится в сумерках.
«Ты моя последняя надежда, сфинкс», — говорит он спокойно и ровно.
От несоответствия его тона произнесенным словам сфинксу делается не по себе. «Что случилось?» — спрашивает он.
«Случилось давно. Для меня, как вчера, а для всех остальных уже давно. Все мы хотим чудес, сфинкс. Некоторые чудеса осуществимы, а некоторые нет, поэтому мы выбираем возможное. Ну вот ты выбрал, и оказывается, что у тебя недостаточно сил, чтобы достигнуть хотя бы этого. Ты понимаешь, о чем я говорю?»
Сфинкс понимает, хотя предпочел бы не понимать.
«Шакал, близкий друг тебе», — говорит стервятник тихо. Его слова почти заглушают дождь и доносящиеся со двора крики. «Попроси за меня. Тебе он не откажет».
Сфинкс возвращается к кровати и садится рядом со стервятником так, чтобы не видеть его лица.
«Он откажет», — говорит сфинкс. «В такой просьбе он откажет, поверь. Он сделает вид, что не понимает, о чем я прошу. Он будет просто шакалом, ему это нетрудно. Это даже нельзя будет назвать отказом или притворством, потому что то, что раздает билеты в обратный конец, вовсе не шакал. Он, оно, собаку съело на таких ситуациях еще до нашего с тобой рождения. И, честное слово, поверь мне, отсюда, с этой стороны, к нему подхода нет, только с изнанки».
Стервятник сутуливается, уткнувшись подбородком в ладонь. Он уже смирился с поражением, но все же говорит.
«Тебе довольно трудно отказать, когда ты о чем-то просишь».
На самом деле, больше всего ему хочется оборвать этот неприятный разговор, уйти подальше от сфинкса и пережить свое горе в одиночестве. Больше всего ему хочется этого, но он сдерживается.
«Тебе тоже», — грустно говорит сфинкс, «поэтому я сделаю то, о чем ты просишь». «Но он откажет».
«Но он откажет». Стервятник смотрит на сфинкса желтыми сатанинскими глазами.
«Тогда», — говорит он с усилием, — «если ты так в этом уверен, можешь не тратить на это время. Я тебе верю. Если бы все было так просто, чудеса не были бы чудесами. Но знаешь, Иногда мне кажется, вернее, казалось, что я именно тот, с кем это могло бы произойти. Я и Макс.
В этот момент в спальню въезжает лорд, и сфинкс готов убить его за несвоевременное появление. Но стервятник продолжает говорить, словно ничего не изменилось.
«Мы с ним были слишком одно, чтобы кто-то остался жить после того, как не стало другого. Мы были не просто близки, мы были одним целым. И после того, что с ним случилось, мне казалось, что раз половина меня осталась жить и прожила так долго, в этом должен быть какой-то смысл. И он был бы, если бы не моя бездарность. Я всего лишь прыгун, чем бы ни травился. На той стороне события управляют мной, а не я ими».
Лорд остановился, так и не отъехав от двери. Слушает стервятника, глядя в пол. Мельком взглянув в его сторону, сфинкс преисполняется сочувствия. Судя по виду лорда, он вряд ли способен оценить тот факт, что стервятник включил его в ближайший круг друзей, которым позволено выслушивать его откровения. Скорее, он думает, что стервятник его не заметил.
«А самое обидное, — говорит стервятник, — самое обидное во всем этом — то, что будь он на моем месте, он бы с этим справился. Ведь он был намного сильнее».
Дождь усиливается, заглушив доносящиеся со двора вопли. За окнами сплошная серая завеса. Капли отскакивают от карниза, подоконник уже весь мокрый, на полу перед ним скоро образуется лужа. Сфинксу хочется просто смотреть на все это. Или высунуться из окна под бешено секущую мокрость и попробовать подышать ею, смыть с себя чужую боль.
«И вот я все думаю», — вздыхает стервятник. «Тот ли из нас умер, кто должен был умереть?»
В столовой празднично, весело, шумно и сыро. Пол весь в грязи и испещрен отпечатками шин. Побывавшие под дождем явились на обед, обмотанные полотенцами или прямо со двора, мокрые. У крыс орет включенный на полную громкость магнитофон, а посреди стола установлена вырезанная из плаката и наклеенная на картон фигурка Игги Попа, своего рода тотем. Он же орет из динамиков магнитофона. Птицы щеголяют накинутыми на головы черными полотенцами и согреваются таинственными жидкостями из передаваемых друг другу под столом пузырьков. За столом четвертой атмосфера скорее лирическая, чем праздничная. Лэри в полосатом тюрбане из полотенца хлебает суп, изящно оттопыривая мизинец. Курильщик строчит в своей знаменитой тетради, отгораживая ее от любопытных взглядов локтем. Толстый жует салфетку. Табаки, целиком закутанный в купальную простыню, сидит на стуле, а мустанг его сохнет рядом, и сохнуть ему, судя по всему, предстоит еще долго. Не успевает сфинкс сесть, табаки подползает к нему по краю стола.
«Я приготовил для русалки отличное приворотное зелье», сообщает он, перекрикивая Игги Попа. «100% результат гарантирован!»
«Зачем оно ей?»
«Как зачем?» – изумляется табаки. «Для попугаихи!»
Сфинкс тут же вспоминает, что кто-то на девичьей половине держит агрессивную птицу, научившуюся открывать свою клетку. Теперь там не пользуются довольно обширным участком коридора, а проживающий в непосредственной близости от логова попугаихи выходит из спален, прикрываясь раскрытыми зонтиками. Сфинкс давно не слышал от русалки свежих подробностей о подвигах старой Ара и думал, что проблема каким-то образом улажена.
«Вот увидишь», — уверяет его табаки, «распробовав зелье, эта птичка будет летать за русалкой со страстными стонами».
«Я вовсе не хочу, чтобы за моей девушкой кто-то летал со страстными стонами».
«Хочешь, не хочешь, теперь уже поздно. Механизм запущен, осталось дождаться результатов».
«Ты что, пытаешься ее у меня отбить?» — удивляется сфинкс. «То массажер-вычесыватель для кошек, то зонтик с подсветкой, то браслет с сиреной. Я уже не говорю о ваших совместных походах на охоту». Внезапно музыка, грохочущая из динамиков, смолкает, а расшалившиеся крысы перестают лупить друг друга. Эр первый сумрачно оглядывает столовую, стоя в дверях. Появление воспитателя на обеде всегда к неприятностям, поэтому в зале воцаряется почти полная тишина, прерываемая только чавканьем неразумных.
«Оставайтесь на местах!»
Ральф захлопывает дверь и прислоняется к ней спиной, скрестив на груди руки.
«В спальнях и классах сейчас проводится обыск. Когда он закончится, вам разрешат покинуть столовую».
Крысы поднимают такой гвалт, что очкастый фазаний вожак с трудом перекрикивает их.
«Простите, от лица первой группы хотелось бы уточнить. Обыск проводится во всех спальнях?»
«Во всех», — холодно отвечает Ральф. Фазаны выглядят до того оскорбленными, что у всех остальных тут же поднимается настроение. Кроме тех, кто явно чего-то опасается. Как, например, Лэри. Глядя на его посеревшее лицо, нетрудно представить, что при обыске его кровати оттуда будет извлечен чей-то окровавленный скальп. «Что с тобой, Лэри?» — спрашивает его сфинкс. «Что ты припрятал, признавайся?» Лэри молчит и только вздыхает. Потом сует в рот нашейный болт, отводящий беду, и крепко зажмуривается. Сфинкс и Табаки переглядываются, Табаки пожимает плечами.
«Эй!» — кричит он Ральфу. «А как насчет дополнительной еды, чтобы скоротать время с приятностью?»
Ральф никак на это предложение не отзывается. Повернувшись спиной к находящимся в столовой, он ведет с кем-то переговоры через приоткрытую дверь, потом пропускает в столовую Горбача. Горбач входит, удивленно озираясь, и вздрагивает, когда его приветствуют радостными криками.
«Отшельник спустился со склона горы! Друид слез с куста! Ура!»
Табаки самоотверженно рушится на пол и ползет к Горбачу через грязь. Тот подхватывает его на руки и подходит к столу с висящим на шее и нежно воркующим шакалом.
«Что тут у вас творится?» — спрашивает он.
«Обыск», — объясняет сфинкс. «И дождь. А у тебя?»
Горбач демонстрирует ему свежезабинтованные пальцы. «Все в порядке. Большой слегка загноился, но совсем слегка. Ничего серьезного. И зря ты так распсиховался».
«Я распсиховался? Не зря», — раздельно выговаривает сфинкс.
«Ладно, не зря». Горбач саживает на стол табаки и придвигает к себе тарелку. «Я ведь все сделал, как ты велел, так что успокойся, ладно?»
Курильщик собирает Горбачу остатки еды со всех тарелок. Лэри вяло машет рукой, запечатанный болтом. Скоро всем надоедает сидеть перед опустевшими тарелками. Крысы разбрелись по углам с плеерами. Птицы, сгрузив со стола посуду, затеяли партию в покер. Табаки расстилает на полу белую тряпку и объявляет, что готов погадать всем желающим на бисере. К нему выстраивается небольшая очередь. Ральф отходит от двери, пропуская двух ящиков, каждый из которых тащит по заспанному псу. К ним подскакивает рыжий, безуспешно пытаясь что-то выяснить. Псы зевают и разводят руками. Сфинкс сидит, откинувшись на спинку стула, и раскачивает его. Обыски спален проводились и раньше, никогда не давая желаемых результатов. В этот раз воспитатели наверняка опять ищут ножи или украденные из могильной аптеки лекарства. Но это не имеет значения. Ничего они не найдут, кроме беглого Соломона, если он действительно прячется в доме и случайно им попадется. Поэтому сфинкса беспокоит только сидящий в ступоре Лэри с отводящим беду болтом во рту. Вид у него совершенно идиотский.
«У меня такое ощущение», — говорит Табаки, тряся стаканчиком с бисером, «что в этот раз они ищут не совсем то, о чем все мы думаем».
«То есть?» — спрашивает сфинкс.
Табаки с многозначительным видом поджимает губы.
«Лучше эту тему не обсуждать. На мой взгляд, так будет правильнее».
Лэри тихо стонет сквозь болт.
«Черт бы тебя побрал, Лэри!» — не выдерживает сфинкс. «Ты расскажешь нам, в чем дело, или так и будешь сидеть с этой железкой в зубах?»
Лэри качает головой, глядя на сфинкса с укором. Опять появляются ящики. На этот раз они приводят лорда и Македонского. Рыжий повторяет свой забег в надежде получить нужную ему информацию и снова разочарованный отходит. Македонский явно из душа, лорд явно спал.
«Так что же мне теперь делать?» — уныло спрашивает табаки гибрид.
Он сидит на корточках перед гадальной тряпкой и ждет, когда ему скажут что-нибудь вразумительное, потому что ничего и сказанного шакалом до сих пор он не понял.
«Лучше не делать вообще ничего», — советуют табаки. «С таким раскладом, как у тебя, старик, лучше жить, затаив дыхание».
Услышав этот прогноз, трое из ожидавших своей очереди на гадание поспешно отходят. Гибрид остается сидеть перед зловеще поблескивающим узором из бисерин, честно затаив дыхание. Следующим в столовую приводят слепого, который, кажется, одновременно и спал, и принимал душ. «Левее и прямо», — подсказывает ему сфинкс, когда он подходит к столу. «Что там творится, слепой? Нас собираются выпускать сегодня?» Слепой устанавливает стул под каким-то особым, устраивающим его углом, садится и говорит, что воспитатели, к сожалению, не делятся с ним своими планами. «Я для них не авторитет».
«И мимо тебя не проводили никаких пленников? Кого-нибудь пахнущего беглым Соломоном?»
Слепой принюхивается к опустошенным тарелкам и грустно качает головой.
«Ты слишком хорошего мнения обо мне, сфинкс. Если думаешь, что я способен отличить запах Соломона от любой другой крысы, спроси лучше лорда».
Лорд, демонстративно отгородившийся от мира книгой, не похож на человека, готового делиться с окружающими какой-либо информацией. Внезапно разбуженного лорда вообще не стоит о чем-то спрашивать, особенно если его будили ящики.
«А почему кто-то должен пахнуть Соломоном?» спрашивает табаки. «В чем дело, сфинкс? Ты от нас что-то скрываешь?»
Сфинкс пересказывает сообщение стервятника. Табаки делается угрожающе красен. Лэри молча воздевает руки к потолку, слепой, между тем, вынюхал припрятанную Горбачом для Нанетты еду, отобрал у него один пакетик из трех и с довольным видом уничтожает его содержимое.
«Да», — говорит он невнятно,
Сол поселился в подвале, а рыжий его там подкармливает. Не знал только, что он начал делать вылазки. Должно быть, осмелел.
Сфинкс удивлен и обрадован информированностью слепого. Табаки потрясен поведением рыжего.
«Чертов убийца!» — возмущается он. «И рыжий его еще и кормит? Совсем все послетали с катушек. После всего, что между ними было. Странно, что Соломон его не дорезал. Хотя кто бы его тогда кормил? С другой стороны, смотря чем кормить. Если объедками, какие вот сейчас слепой жрет, то можно и прирезать. Терять-то все равно нечего».
Слепой, отложив опустевший пакетик, расстегивает свой длиннополый пиджак, извлекает из-за пазухи встрепанную ворону и водружает ее на стол.
«Совсем забыл, что прихватил ее», — говорит он. «На всякий случай. Эти ящики не внушают мне доверия».
Горбач хватает свою любимицу и оглаживает ей перья.
«Ты сдурел, слепой! Держал птицу под одеждой столько времени! Она на ногах не стоит, бедняга!»
«Извини, я же говорю, совсем про нее забыл».
Стая удрученно рассматривает своего вожака, способного забыть о спрятанной на теле вороне.
«Он не настолько безнадежен, как иногда кажется», — утешает сфинкса табаки. «Он еще, поверь мне, способен на многое».
«О, в этом я не сомневаюсь».
Сфинкс встает. «Пойду спрошу рыжего, с чего он так нервничает. Надеюсь, у него во рту нет подковок, которая помешает ему говорить».
Сфинкс направляется к расположившемуся на подоконнике рыжему, но не доходит, потому что из-за стола шестой навстречу ему поднимается черный, чье желание пообщаться настолько очевидно, что все находящиеся поблизости псы ретируются, оставляя их наедине. Насколько это возможно в переполненном людьми помещении.
«Можно тебя на минутку, Сфинкс?»
Сфинкс обреченно ждет, пока пес и вожак при всех регалиях, вплоть до необязательного ошейника, приблизится к нему.
«Хотел кое о чем тебе сообщить».
Подбородок черного выдвигается вперед, бесцветные брови сходятся к переносице.
«Я все-таки сделал это».
Фраза звучит настолько зловеще, что сфинксу страшно уточнить, что именно.
Одолевает желание выкрикнуть: «Ну зачем? Зачем ты это сделал, черный?» Настолько сильное, что он еле сдерживается.
«Ты, может быть, будешь смеяться?»
«Нет», — говорит сфинкс твердо, — «не буду. Уж в этом можешь быть уверен». Взгляд черного стекленеет.
«Я таки достал автобус. Маленький».
Сфинкс кивает, говорит «ага» и вытирает плечом пот с лица, после чего спрашивает: «Зачем?» Тем самым жалобным тоном, каким чуть было не задал этот вопрос минутой раньше. Черный оглядывается по сторонам и доверительно шепчет. «Понимаешь, их надо было чем-то отвлечь, немного подбодрить. Не мог я сидеть, сложа руки, и глядеть, как они помирают со страху. А тут еще эти разговоры про автобус.
И я решил, добуду им этот их автобус. Вожак я, в конце концов, или нет?
Помнишь, я говорил тебе, что знаю, где его можно достать? Но я не там взял, в другом месте. Короче, это не важно. Главное, он есть».
Сфинкс кивает.
«Да, это главное. Все понятно, черный. Это здорово и удивительно. Но что ты будешь делать, если им вздумается на нем уехать?»
«Вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться», — задумчиво говорит черный. «Потому что, сам понимаешь, не могу я им сказать, что все это просто так, только чтобы они не спятили. Автобус здесь припаркован, на свалке. Я замаскировал его всяким мусором. Ты не поверишь, они бегали глядеть на него по 3 раза на дню, пока не появились те типы с палатками. Теперь-то, конечно, не бегают, но то, что он там, здорово их подбатривает, понимаешь?»
Сфинкс смотрит на черного так, словно видит его впервые. Голубые льдинки глаз в белесых ресницах, пляшущие скелетики на черной пиратской повязке на лбу. «Я понимаю, что ты влип», — говорит сфинкс. «Вот что я понимаю».
Черный только вздыхает. «Это я знаю без тебя. Так что ты мне посоветуешь?»
Сфинксу очень хочется дать совет в духе шакала: жить, затаив дыхание, петь беззвучные песни, умываться подсоленной водой. Но черный вожак, а с вожаками так не шутят. Поэтому он говорит:
«Скажи, что автобусу нужен водитель, а любому садящемуся за руль нужны водительские права. Они должны понять. Это общеизвестный факт».
Черный качает головой. Снова вздыхает. Сняв головную повязку, чешет в затылке. Неторопливость его движений вызывает у сфинкса нервный зуд между лопатками.
«Помнишь, я говорил тебе, что научился водить? Не то чтобы очень здорово, но сносно. А теперь у меня и права тоже имеются. Правда, они фальшивые, крыса раздобыла. Но они как бы есть».
«Черный?» —
сфинкс заглядывает ему в глаза.
«Ты же уже все решил. Какие тебе еще советы? Ты все организовал, осталось только посадить в этот твой автобус всех желающих и укатить неизвестно куда. От меня-то тебе чего нужно?»
Черный, переступая с ноги на ногу, вытирает лицо скомканной банданой и говорит, глядя в пол:
Я просто хотел предупредить, что есть и такой вариант. Если кто из ваших вдруг захочет воспользоваться. С Лэри я уже договорился, они со Спицей точно едут. Но вдруг еще кто-нибудь захочет.
Сфинкс смотрит на Черного, думая о том, что это, несомненно, тот самый Черный, которого он знает не первый год, и в то же время совершенно другой человек. Что должность вожака довела его до пределов священного безумия, за гранью которого знакомые люди оборачиваются чужаками. Он думает о том, хорошо это или плохо, и не может прийти ни к какому определенному выводу. Наверное, для самого Черного так хуже, но Сфинксу этот непредсказуемый и странный человек нравится больше.
«Спасибо, Черный», — говорит он.
Черный пожимает плечами.
«Не за что. Просто хотелось, чтобы ты был в курсе. Ладно, увидимся».
Черный отходит в перевалочку по Медвежьей. Бандана со скелетиками скомкана в кулаке, выражение лица сдержанно героическое. Лорд подъезжает к Сфинксу, глядящему ему вслед, и спрашивает.
«Чего он хотел?»
«Знаешь», — говорит Сфинкс, не отвечая на вопрос, — «кажется, я становлюсь философом». Обыски, вероятно, завершены. У входа в столовую толпятся воспитатели во главе с акулой и что-то горячо обсуждают. Посовещавшись, они перетаскивают к двери фазаний стол, почти полностью перегородив ее, после чего акула объявляет, что ввиду необнаружения в ходе обысков многих пропаж будет проведен также обыск рюкзаков всех находящихся в столовой. Дальше ничего не слышно. Акулу заглушает возмущенный рев и свист. Даже фазаны кричат, наплевав на дисциплину. Некоторое время акула пытается все же закончить свою речь, потом, пожав плечами, отходит к воспитателям. Выстроившись у стола, они ждут, пока стихнет всеобщее возмущение. Но шум в столовой скорее нарастает, чем ослабевает. Крысы начинают швырять воспитателей посуду. Тарелки и чашки бьются в полуметре от их ног, не долетая до стола так, что, можно сказать, крысы бросают не в воспитателей, а рядом, но выглядит это достаточно угрожающе. И первым не выдерживает шериф. Выхватив из кармана спортивный пистолет, он палит в потолок, пока у всех вокруг не закладывает уши. Крысы слегка притихают, тем более посуда у них закончилась. Лишенные стола фазаны решают, что с них хватит, и выстраиваются в очередь на проверку рюкзаков, держа их наготове уже расстегнутыми. Курильщик достал свою тетрадь и лихорадочно строчит в ней с видом фанатика-журналиста, дорвавшегося до сенсационного материала. Потрясенная выстрелами Нанетта отлетела от стола, разукрасив скатерть зеленоватыми спиральками помета.
«Как-то они уж очень лютуют», — говорит лорд задумчиво. «Может, что-то еще пропало, кроме того, о чем мы знаем?»
Сфинкс оглядывается на табаки, говорившего примерно то же самое, но тот, оглушенный собственными воплями, не расслышал лорда и не замечает взгляда сфинкса. На стол перед воспитателями ложатся фазаньи рюкзаки, испугающие однообразным содержимым. Салфетки, аптечки, дневники для заметок. Каждый рюкзак выворачивается наизнанку и неоднократно встряхивается. Карманы фазанов обыскивают отдельно. Там только носовые платки и пронумерованные расчески.
«Боюсь, нам придется здесь заночевать», — говорит лорд. «Не очень приятная перспектива. Может, пропустим вперед табаки? У него нехороший рюкзак».
«Это их только раззадорит», — предполагает Горбач.
Сфинкс оглядывает столовую, которая чем дальше, тем больше напоминает разгромленный свинарник. Перед дверью осталась лежать груда осколков. Стянутая с крысиного стола клеенка валяется на грязном полу. Несколько человек демонстративно улеглись спать, завернувшись в сорванные с окон шторы. В одном углу держат совет озабоченные логи, в другом птицы сооружают ширму для временного туалета. Унылые выкрики слона «хочу пипи» подгоняют их. Представив, что скоро к окружающей обстановке прибавится запах мочи, сфинкс морщится от отвращения. А между тем вожак всего этого гадюшника пристроился подремать под кухонным окошком на собственном пиджаке. Глядя на него, сфинксу хочется одновременно кричать, трясти, пинать и затаптывать. Переполненный этими эмоциями, он направляется к слепому. Мимо табаки, заталкивающего в свой рюкзак что-то, что придаст ему смертоносности. Мимо катки с чем-то пластмассовым, ядовито-зеленым и обкусанным. Мимо совещающихся логов, угрюмо поглядывающих на дверь. И когда он уже почти у цели, слепой говорит, не открывая глаз. «Сфинкс, ты подкрадываешься ко мне, как голодный тигр, к козленку. Если хочешь застать кого-то врасплох, сделай походку менее выразительной». Поборов желание топтать и орать, сфинкс садится рядом с ним. «Давай поговорим. У меня накопилось много вопросов».
«Давай. С чего начнем?»
Безмятежность слепого не столько бесит сфинкса, сколько лишает сил и желания, что бы то ни было, с ним обсуждать. «С автобуса Черного.
Мне не нравится эта история с фальшивыми правами. Водить он толком не умеет, а если и учился, то явно недостаточно. У него нет опыта. Он угробит и себя, и тех, кто туда сядет».
Слепой садится прямее.
«Не думаю. Он человек ответственный. К тому же, как я могу запретить ему что-то после выпуска? После выпуска я даже Лэри ничего не могу запретить. Ты не стал бы, даже если бы мог».
Слепой пожимает плечами.
«Верно, не стал бы. Это его решение. Он вожак. С чего это я должен что-то ему запрещать?» «Ладно, я знал, что толку от этого разговора не будет».
Слепой открывает глаза, запускает руку под майку и яростно чешется.
«Ты вроде бы говорил, что у тебя много вопросов», — напоминает он.
Сфинкс оценивающе глядит на него.
«Сказал, только не знаю, стоит ли их задавать».
«Попробуй», — предлагает слепой.
«Ты знаешь, из-за чего нас тогда тошно обыскивают?»
Слепой садится прямее.
«Знаю».
«И?»
«Потому что боятся выпуска. Хотят убедиться, что никто не запасся взрывчаткой, ядами и так далее».
«Но почему именно сегодня? Ведь до выпуска...»
«Остался один этот вечер и одна ночь. Ну и еще кусочек утра, который можно не считать».
К проверочному столу выстроилась крысиная очередь. Фазанов уже выпустили. Их и слона, который, возможно, успел добежать до унитаза.
«Откуда?» — начинает сфинкс, откашливаясь. «Откуда тебе это известно?»
Он говорит тихо, он совершенно спокоен или кажется спокойным. Он не делает ни одного лишнего движения, но головы сидящих за их столом начинают поворачиваться в его сторону. Табаки, лорд, горбач. Воспитатели горсть за горстью выуживают из рюкзака рыжего пачки презервативов. Кажется, что весь рюкзак набит только ими. Меланхоличная усмешка крысиного вожака расплывается, словно сфинкс смотрит на него сквозь толщу воды. «Завтра утром объявят еще одно общедомное собрание», — говорит слепой. «Соберут всех в актовом зале и сообщат о роспуске. Примерно минут через 10 начнут подъезжать родители».
Сфинкс молчит.
Подсчитывая отнятые, украденные у них, у него, у всех них дни.
7.
Нет, 6,5 дней. Это мало. Они пролетели бы как один, но сейчас, лишившись их, он потрясен настолько, что не в состоянии ни говорить, ни реагировать на слова слепого. Над ними загорается лампа под розовым абажуром, стеклянный цветок с пересекающей прозрачную чашечку трещинкой. К его изогнутой ножке что-то прикручено скотчем. Присмотревшись, сфинкс понимает, что это складной нож, припрятанный здесь кем-то на время обысков. Очень хитро припрятанный. Он видит этот нож и что-то еще поверх рамы, над запертым кухонным окошком. Там тоже что-то лежит. Он подозревает, что если встанет и осмотрится, увидит все, спрятанное в столовой. Множество предметов-невидимок. Опасных и не очень, ценных и бесполезных. Все, что так долго и безуспешно разыскивают воспитатели. На людей он старается не смотреть. Не смотреть так, как умел когда-то, как учил его Седой. Только не сейчас. Но когда же он перестал это делать? Просто смотреть. Просто видеть. Жить сегодня, а не вчера и не завтра. Когда начал сокращать дни и часы страхами и сожалениями? И давно ты знаешь?
С тех пор, как они окончательно выбрали дату. С прошлого понедельника.
Розовое отражение лампы в глазах слепого. Два крохотных розовых абажурчика. Под ними кривится печальная усмешка. Ногти скребут ладонь. Руки нервничают, лицо спокойно. Он разучился смотреть сначала на руки слепого и только потом на его лицо. Он очень многое перестал делать правильно.
«У нас сегодня ночь сказок», — говорит слепой. «Она будет долгой. А потом наступит утро. Все однажды кончается».
Прислонившись к стене, сфинкс закрывает глаза. С непривычки ему тяжело видеть сразу слишком многое. Любому, кто смотрит на него со стороны, он кажется задремавшим. Но и с закрытыми глазами он ощущает на себе тревожные взгляды стаи. Кажется, даже курильщика.
«Интересно, меня оставят в покое?» — шепчет сфинкс.
Открыв глаза, он видит, что столовая мерцает и расплывается. Ветер звенит в прутьях ограды, возле которой он сидит. Словно кто-то играет на ржавой арфе из арматуры. Разбитая, заросшая травой дорога, убегающие за горизонт телеграфные столбы и бордовое предзакатное небо раскидываются перед сфинксом прозрачной голограммой, через которую проступают очертания столовой и слоняющихся по ней фигур. От наложения друг на друга двух миров, призрачного и настоящего, сфинкса начинает подташнивать. Он знает, достаточно сосредоточиться на одном из них, и второй исчезнет, но что-то мешает ему выбрать, и он старается удержать обе картинки, несмотря на усиливающееся головокружение и тошноту.
«Прекрати, сфинкс! Что ты вытворяешь? Это не игрушки!»
Привычка слушаться слепого срабатывает, как рефлекс. Слишком давняя привычка. Столовая обретает яркость и объем, дорога и поля по обе стороны от нее исчезают.
«Извини», — говорит сфинкс, — «как-то само собой получилось. Я не хотел».
«Вот именно», — вздыхает слепой.
«Надо или хотеть, или не хотеть. Сначала выбери направление, потом беги».
Сфинкс удивляется тому, что слепой верно угадал его порыв. Он действительно хотел сбежать, но не туда, куда мог бы завести его дом.
«Мне просто не вмоготу здесь торчать!»
«Попросил бы меня. Чего проще?» Слепой решительно встает, увлекая за собой сфинкса, и устремляется к проверочному столу. Почти бежит, распугав своим стремительным перемещением совещающихся логов. Сфинкс бежит за ним. Опасаясь, что слепой сейчас врежется в кого-нибудь из воспитателей, и это сочтут диверсией. К счастью, слепой тормозит в двух шагах от брюха шерифа.
«Можем мы пройти без очереди?» —
вежливо спрашивает он пустое пространство над головой воспитателя.
«У нас с собой нет рюкзаков».
Очередь не возражает. Перенервничавший шериф тоже. Их наскоро обыскивают и отпускают. «Весь дом в твоем распоряжении», — шепчет слепой сфинксу, как только они оказываются за дверью. «Кроме первой спальни». «Но ты ведь туда и не рвешься, верно?»
«Не рвусь», — мрачно отвечает сфинкс. «Я никуда не рвусь, кроме как в постель. Мне нужно выспаться и собраться с мыслями. Ночь будет длинной».
Слепой замедляет шаг.
«Прости», — говорит он, — «но у меня к тебе тоже есть вопросы. Отдых придется отложить. Мы можем зайти в кофейник, а можем пойти в другое место, где ты выспишься, встретишь рассвет, позавтракаешь и соберешься с мыслями перед тем, как мы поговорим. Выбирай. Второй вариант сэкономит нам уйму времени».
Сфинкс останавливается и пристально смотрит на слепого.
«Нет», — говорит он твердо, — «я предпочитаю кофейник».
«Как скажешь».
В кофейнике ни души. Слепой заходит за стойку и шарит под ней в поисках кофе. Сфинкс руководит его действиями. Получив в результате две чашки с черным кофе, они, не сговариваясь, выбирают столик у окна, который никто так и не удосужился застеклить. Кто-то подстелил под ним тряпку, но стол не догадался отодвинуть, и теперь посреди клеенки красуется сероватая лужица дождевой воды.
Слепой плюхает в нее пепельницу и удивленно отряхивается от брызг. Сфинкс смотрит на пасмурное небо.
«Кажется, ночью опять будет дождь», — говорит он.
Слепой садится рядом со сфинксом, закуривает и, пристроив зажженную сигарету на краю пепельницы, тут же закуривает еще одну. Вторую он оставляет в левой руке, первую берет правой и держит на излете фильтром от себя. Сфинксу не приходится ни нагибаться, ни вытягивать шею. Сигарета оказывается точно на уровне его губ. Чтобы выпить кофе, слепой опускает в пепельницу обе сигареты и, поднимая свою чашку левой рукой, одновременно поднимает чашку сфинкса правой. Проделывает он это механически, не испытывая ни малейших затруднений, а сфинкс также механически пьет свой кофе и курит синхронно с ним.
«Ну», — говорит сфинкс, когда кофе в чашке остается меньше половины, — «спрашивай, не тяни». «Ты знаешь, о чем я хочу спросить».
«Знаю», — кивает сфинкс. «Остаюсь я или ухожу?» — слепой кивает.
«Я ухожу, слепой, прости».
«Смотри на его руки, не на лицо», — говорит себе сфинкс и смотрит на руки слепого. А потом все-таки на лицо, на котором написано «недоумение». Сфинкс похватывается, что сказанное им могло прозвучать для слепого как нечто прямо противоположное. Надо было сказать «я остаюсь», тогда слепой понял бы его правильно. Он и так все понял по интонации и извинению, но ему требуется несколько секунд на то, чтобы осознать смысл оговорки сфинкса, и когда он его осознает, лицо его каменеет.
Сфинксу хочется еще раз извиниться, но он себя сдерживает. Это прозвучит хуже, чем молчание. Он понимает, что случайная оговорка сказала слепому больше, чем любые объяснения. Может, это и к лучшему.
«Ты твердо решил?»
«Да, давай больше не будем это обсуждать».
Слепой хмурит брови.
«Нет, давай все же обсудим».
«Это из-за них, да? Из-за тех, кто не может уйти?»
«Не из-за них».
«Из-за них тоже. Но я не остался бы, даже если бы остались все». Скорее всего, ему не следовало этого говорить. Но он старается быть честным, как слепой старается оставаться спокойным.
«Почему?» — спрашивает слепой. «Это моя жизнь», — говорит сфинкс. «Я хочу прожить ее».
«Никто не виноват в том, что для тебя реальность там, а для меня здесь. Так уж получилось».
«Русалка знает?»
«Нет». Сфинкс отворачивается, чтобы не видеть, как лицо слепого озарится надеждой.
«Это не имеет значения», — говорит он. «Она выберет то, что выберу я».
«С радостью».
Вкрадчивый вопрос слепого остается безответным. Его это радует.
«Ты слишком самоуверен», — говорит он. «Я понимаю, любовь и в горе, и в радости, в богатстве, и в бедности. Но что, если у нее нет выбора?»
«Так не бывает.
Поверь мне, бывает».
Сфинкс ощущает мимолетный укол страха, холодную сосущую пустоту, но, поймав тень торжествующей улыбки на губах слепого, понимает, что им играют.
«Перестань, слепой», — просит он. «Я не останусь. Не вымучивай из себя угрозы».
«Она не может остаться», — предупреждает его слепой. «Она из другого мира. Ей не место здесь». Сфинкс смотрит на него пристально и мрачно, оценивая степень искренности, и, как всегда, не может понять, врет слепой или говорит правду.
«Что ж», — отвечает он, — «если так, значит, нам не суждено быть вместе. Но признайся, ты ведь сейчас это придумал».
Лицо слепого спокойно, только дыхание чуть перехватывает, словно его кто-то ударил.
«Да», — говорит он, помедлив, — «я придумал это сейчас, чтобы напугать тебя. Конечно, она обычная девчонка, каких тысячи. Наружность кишит ими».
Мстительные нотки в его голосе настораживают сфинкса.
«Ты что-то о ней знаешь? Знаешь, откуда она?»
«От своих родителей, откуда же еще?» — фальшиво изумляется слепой.
«Не из яйца же она вылупилась, согласись».
Сфинкс устало закрывает глаза. «В последний раз прошу тебя, прекрати», — просит он.
«Хватит! Мне надоело жить в тени дома. Я не хочу ни его подарков, ни миров ловушек, не хочу принадлежать ему. Ничего не хочу. Мне не нужны другие жизни, которые проживаешь как наяву, а потом обнаруживаешь, что успел состариться, что мышцы атрофировались, а окружающие смотрят на тебя, как на оживший труп, и радуются, если ты отличаешь левую руку от правой. Я ненавижу это. Я этого боюсь. Я не хочу подобной участи ни для кого из нас, даже для тебя. Но я же не уговариваю тебя остаться здесь».
Они почти в темноте. Блеклая полоса предзакатного неба потухла, в голый проем окна задувает ветер. Слепой сидит, сутулившись, обхватив голову руками.
«Поэтому ты отказался пойти туда сейчас?»
«Испугался, что я затащу тебя куда-нибудь, откуда ты не сможешь выбраться? Что брошу тебя там и сбегу?» Сфинкс кивает.
«Что-то в этом роде. Ты угадал. А ты бы не сделал этого?»
Слепой поднимает голову.
«Не знаю», — говорит он со злостью. «Может, и сделал бы. Только это непросто. Ты сильнее, чем думаешь. Ты бы выбрался. Все двери открыты перед тобой, но ты останешься здесь, чтобы прожить свою дурацкую жизнь безруким калекой».
По последней фразе сфинкс понимает, что слепой на грани. Он никогда не употребляет этих слов, никогда не произносит их вслух. Слепому все труднее сдерживать себя, а сфинксу — видеть его таким.
«С этим можно жить», — говорит сфинкс.
«Можно», — откликается слепой.
«Живи! Только не пожалей о своем выборе. Я мог бы перевести тебя целиком, ты знаешь. Даже лорд мог бы это сделать. Подумай об этом».
«Лорду есть о ком позаботиться». Сфинкс встает. Дом смотрит на него прозрачными глазами слепого. Дом не хочет его отпускать. На мгновение сфинксу мерещится, что слепого здесь нет. Есть кто-то, способный на все, чтобы удержать его. У него холодеют внутренности. Но это быстро проходит, и перед ним опять слепой, который никогда не причинит ему вреда.
«Уходи», — говорит он, — «слышать тебя не могу».
Будь у сфинкса руки, он ударил бы кулаком по столу, и, может, стало бы чуточку легче. Но рук нет. Единственное, что он может, — уйти. Потому что все, что должно было быть сказано, уже сказано. Выйдя в коридор, он останавливается, услышав за захлопнувшейся дверью кофейника грохот. Это слепой сделал то, чего не смог сделать он. Разбил кулак о стол. Сфинкс зажмуривается и стоит еще некоторое время, прислушиваясь.